Посчитать.
Я и так вижу, 8 человек. Так, добрый вечер, уважаемые коллеги и приглашенные. По итогам регистрации на внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа Лефортово 28 февраля 2020 года присутствует 8 депутатов из 15 избранных, более половины. Кворум имеется, объявляю заседание Совета депутатов муниципального округа Лефортово открытым. В сегодняшнем заседании участвует глава управы района Лефортово Царикаев Азамат Русланович. Также на заседание приглашены представители управы района Лефортово, сотрудники аппарата Совета депутатов и жители нашего района Лефортово. Ведется прямая трансляция заседания в интернете, видео и аудиозапись. Переходим к рабочему процессу нашего заседания. Проект повестки заседания имеется, уважаемый депутат, перед вами. Предлагаем принять его за основу. Прошу голосовать, кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Михаил Ильич, вопрос можно допросить?
Нет, нельзя. Против? Воздержался? Нет. Какие есть дополнения, замечания, предложения по повестке дня? Нету. Если предложений нет, ставлю на голосование вопрос о принятии.
Владимир Геннадьевич, вопрос, предложение.
Да.
Вы хотели предложить?
Я хотел спросить Михаила Ильича, не по повестке дня, а по поводу, вот нас же не 15 депутатов, а 14, или как, мы считаем, все равно 15 у нас считается? Нет?
Я так 15. Избранных 8 человек, более половины. Так, еще есть какие вопросы, замечания? Если больше нет ни у кого предложений, замечаний, предлагаю принять повестку дня в целом. Кто за? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против, воздержавшихся нет. Повестка дня утверждается в целом. Переходим к обсуждению вопросов повестки дня. Так, первый вопрос у нас. О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу Энергетический дом 16, корпус 1 и 2. Докладчик Нуждин, председатель комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике, потребительскому рынку, Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Пожалуйста, Николай Александрович.
Добрый день, уважаемые депутаты, жители, присутствующие. У нас пыталась состояться комиссия жилищная по данному вопросу с единственным, так сказать, вопросом в повестке дня, но, к сожалению, не набралось кворума, и она была отменена. Поэтому приходится рассматривать сейчас этот вопрос на заседании. Поступило в аппарат Совета депутатов обращение от жителей по адресу город Москва, улица Энергетическая, дом 16, корпус 1 и 2, о согласовании установки ограждающих устройств. Сразу схему и предполагаемое размещение вы можете видеть на экранах, где планируется установить ограждающее устройство. Соответственно, ключевыми тезисами по данному вопросу является, что обратились два жителя, два дома, да, в которых было проведено общее собрание собственников, которые хотят объединить свои придомовые территории и на них, соответственно, поставить три ограждающих устройства. Ограждающие устройства планируются, значит, антивандальные, с металлической стрелой, стальной стойкой, с электромеханическим приводом. В материалах дела вы имеете, значит, описание этих шлагбаумов и соответствующие размеры. Также мы в материале дела видим, что была проведена юридическая экспертиза по данному вопросу о соответствии обращения собственников помещения на квартирного дома соответствии действующему законодательству и постановлению правительства Москвы 428 ПП, в котором указано, что все вопросы, необходимые для рассмотрения и принятия на заседании Совета депутатов данного вопроса, были рассмотрены. Однако имеются некоторые несоответствия в подсчетах процентного соотношения при голосовании по вопросу номер 3 на этих общих собраниях. Но, тем не менее, исходя из результатов и протоколов общих собраний, значит, в доме номер 16 по корпусу 1 за установку шлагбаумов проголосовало 68,57% от общего числа собственников, а во втором корпусе проголосовало 69,35% от общего числа собственников. Значит, далее Соответственно, мы наблюдаем порядок въезда на придомовую территорию транспортных средств, собственников помещений и иных лиц на квартирном доме, который разработан в соответствии, как указано в положении, в соответствии с действующим законодательством, гражданским кодексом, жилищным кодексом и так далее. Ключевым моментом стоит здесь отметить, что ограждающие устройства располагаются рядом с домом по Энергетической улице, дом 18, который относится к федеральному имуществу, а именно к студенческому городку Лефортово Национального исследовательского университета МИИ. От данного института университета у нас имеется письмо о том, что студенческий городок Лефортово не возражает против установки на общедомовой территории домов номер 16, корпус 1, корпус 2, по улице Энергетическая, ограждающих устройств, согласно предложенному плану, при условии предоставления права проезда инженерно-технического и специального транспорта для нужд университета. И, соответственно, подписано данное письмо директором студенческого городка 20 февраля 2019 года. В принципе, по данному вопросу у меня все, я готов ответить на вопросы.
Так, спасибо большое. Ну, имеется у нас заключение юриста, который рассмотрел все бумаги. Вот, все они соответствуют, все требования и нормы соблюдены. Так, уважаемые депутаты, вопрос. Пожалуйста, депутат Гущенко.
Добрый вечер. Вот тут есть пункт 3.10. Льготники могут беспрепятственно и без оплаты воспользоваться управлением.
Вы про порядок въезда, да?
Да, порядок въезда, не более 10 въездов-выездов в месяц. Вопрос. Кто будет считать эти въезды-выезды? И кто такие льготники? То есть хотелось бы понять определение, кто дает определение, кто считает по вот этой категории. Я думаю, что в этих домах льготники, наверное, есть, и их немало.
Ну, во-первых, я думаю, что под термином «льготниками» подразумевается именно тот термин, который установлен законодательством Российской Федерации, да, под которым подпадает термин именно «льготники». А никаких других, ну, как бы, льготников, я думаю, наверное, не существует, именно тех, которые установлены законодательством. А по поводу просчета въездов-выездов, я думаю, что это будет с учетом подачи заявок, которые предусматривают въезд и выезд. Соответственно, уполномоченный по вопросам, связанным с ограждающим устройством, на него, как правило, возлагается такая обязанность. И, соответственно, он, я думаю, будет этот вопрос считать. Вопрос актуальный? Да. Я думаю, еще дополнительно стоит задать, если у нас присутствуют представители, да, вот задать дополнительный этот вопрос. Можете, пожалуйста, встать, плохо слышно.
Не микрофон, дайте.
Количество раз в льготной категории граждан. У нас существует инициативный клуб в количестве 5 человек годы. Конкретно я буду заниматься регулировкой этого вопроса. И так или иначе мы не имеем права ограничивать въезд собственников. В любом случае этот вопрос будет решаться в порядке. Единственное, для нас такого...
Номинальная такая цифра.
Да, это, то есть это все обсуждается.
Да,
если жители нам обратятся к просьбе увеличения этого количества въезда-выезда по режиму эксплуатации, мы выявим, что действительно это нужно будет увеличить, то мы путем голосования мы это и увеличим.
А почему именно вы 10 раз вот въезд и
выезд?
С чего исходили?
Это опрос жителей прошел, поскольку льготные категории жителей не так часто пользуются транспортными средствами, и этим обусловлено вот именно вот такая вот 10 раз.
Понятно.
Дополнительное пояснение. Кирилл Андреевич, дополнительно можно открыть в правилах в порядке въезда пункт 2.3, который как раз-таки раскрывает понятие терминов «льготники». И исходя из того, что описала инициативная группа, под термин «льготники» попадают абсолютно все граждане, которые просто не имеют транспортного средства и не используют какой-то другой сторонний транспорт. Ну, получается, абсолютно все. Это исходя из положения, которое указано здесь.
Понятно. Еще вопросы? У меня вопрос, Николай Александрович. Вот три шлагбаума, да? Я понимаю, что огородили. А вот здесь не видно картинка. Там не могут проехать другой транспорт?
Да, картинка предоставлена неполная, с учетом, но вот ниже, если мы смотрим под домом 16, корпус 2, угу. Там дорога закругляется, и никаких дополнительных въездов ниже, соответственно, у них нет. Таким образом, они свой мини-квартал полностью закрывают, и дополнительных въездов в него нет.
Угу. Еще вопросы? Пожалуйста, депутат.
Скажите, пожалуйста, а как будет у вас взиматься плата? Через единый платежный документ? Через какой-то отдельный выделенный расчетный счет?
Да.
Вы в положении, присядьте. Не надо. Да, конечно.
Да, у нас уже оформлен единый расчетный счет для нужд обеспечения именно заряжающих устройств. То есть это взносы на установку и диспетчеризацию.
Ну, я к тому, что есть какой-то отдельный счет, не через ЕБД.
Нет, это отдельный счет, да, это принято решение, опять же, собственниками наших двух корпусов, и все согласны.
Спасибо. Нет вопросов больше? У меня есть предложение. Сразу, если вы не возражаете, уважаемый депутат, сразу принять проект решения в целом. Нет возражений?
Нет.
Тогда выношу проект решения для голосования, для принятия решения в целом. Кто за? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Против, воздержавшихся, нет. Все, решение принято в целом. Спасибо вам большое. Ну, мы вас отпускаем, да, учитывая. Ага, спасибо. Так, переходим к следующему вопросу. Второй вопрос у нас. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17 декабря 2019 года номер 225-34 о согласовании адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Лефортово за счет средств по стимулированию управы района Лефортово города Москвы в 2020 году. Докладчик у нас здесь Вольнов, зам по ЖКХ, но в силу того, что его вызвали срочно на совещание, будет докладывать замглавы управы Марина Борисовна Осипова. Нет возражений, уважаемый депутат?
Нет.
Нет. Пожалуйста, Марина Борисовна.
Тут тоже или с места?
Ну, к микрофону можно сюда присесть тогда, или к трибуне.
Давайте.
К трибуне, давайте, чтобы вас видели люди.
Уважаемые депутаты, все обратили внимание, что уже мы не первый раз вносим изменения в решение по стимулированию. Вызвано это не нашей прихотью, прежде всего. Вся сметная документация, она проходит инспекцию, так скажем, контролируется надзорными органами. В ходе проверки смет вышестоящими организациями были обнаружены технические помарки и нарушения. В связи с этим изменение смет предусматривается на 22 рубля по одному из адресов пригородный сквер и перенос этих 22 рублей с перерасчетом на другой адрес. Но вызвано это, прежде всего, какой-то технической ошибкой, в том числе и сметчика. Поэтому, в принципе, сумма не меняется, адреса остаются те же самые. Единственное, меняется цифра по одному в по пригородному скверу в уменьшении в 22 рубля, а по другому адресу добавляется 22 рубля.
Общая сумма та же.
Общая сумма та же, да. Общая сумма та же, да. Мы постарались в проекте решения выразить, отразить это жирным шрифтом, чтобы было понятно и доступно изменения. Ни виды работ, ни МАФ, ничего не меняется.
Спасибо. Ну, я предлагаю, если нет вопросов, сразу же принять в целом. Принять проект решения в целом. Нет возражений?
Нет. Нет.
Прошу голосовать для принятия решения в целом. Что за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против? Против? Один? Воздержавшись? Нет. Так, решение принято в целом. Спасибо большое. Переходим к третьему вопросу. Об информации руководителя ГБУ «Жилищник» района Лефортово о работе учреждения за 2019 год. Докладчик у нас руководитель ГБУ «Жилищник» Николай Борисович Агеев. Пожалуйста. У вас по регламенту 15 минут. Не более 15 минут.
Не уважаемые более. Депутаты, жители присутствующие. Первый пункт доклада о благоустройстве содержания территории общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, скверах, иных объектов благоустройства. В 2019 году жилищник района Лефорт обслуживал 192 дворовые территории. По программе стимулирования управ районов было выполнено благоустройство на 21 дворовую территорию. По программе ремонт асфальтобетонных покрытий большими картами был выполнен ремонт асфальтобетонных покрытий на 19 дворовых территориях на общую сумму 26 миллионов 306 тысяч 920 рублей. В 2019 году выполнено благоустройство объектов образования, два объекта на общую сумму 12 миллионов 832 тысячи 434 рубля. Также в 2019 году выполнено благоустройство парка по месту жительства, скверу у станции сортировочной на общую сумму 27 128 тысяч 136 рублей. В 2019 году выполнено благоустройство за счет средств дополнительного финансирования на 39 объектах на общую сумму 32 миллиона 28 435 рублей. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ района второй транш на общую сумму 47 миллионов 451 905 рублей перенесены на 2020 год. В 2019 году на портале «Активное гражданин» проходило голосование по выбору жителям адресов, на которых необходимо было выполнить обустройство детских площадок, устройство спортивной площадки. По итогам голосования на портале «Активное гражданин» были выполнены работы по двум адресам. О содержании и ремонте объектов дорожного хозяйства. На балансе ГБУ «Жилищник» района находится 66 объектов дорожного хозяйства. Общая площадь 262 239 квадратных метров. Для обслуживания данных объектов задействовано 59 единиц коммунальной уборочной техники в целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния ОДХ, дополнительно был закуплен техника и механизмы. Техника, приобретенная для нужд ГБУ «Жилищник» района Лефорт за счет собственных средств, это прицеп и рециклер в количестве 2 штук. Коммунальная техника, переданная ГБУ автомобильной дороги для нужд ГБУ «Жилищник» района Лефортово, это трактор промышленный «Унимок» в количестве 1 штука. С целью устранения повреждения асфальтобетонного покрытия в установленном порядке обеспечено регулярное получение литой асфальтобетонной смеси в зимний период и горячей песчаной асфальтобетонной смеси в летний период на заводах ГБУ автомобильной дороги. Вот, литой асфальт в количестве 60 тонн, горячий асфальт марки ПД-2 2612 тонн. В 2019 году на территории района Лефорт в рамках городской программы «От дома до дома» выполнены работы по капитальному ремонту на 5 объектах уличной дорожной сети. Это второй кабельный проезд. Княже-Козловский переулок, ГБУ «Жилищник» Лефорт. Госпитальная улица выполняли автомобильные дороги ЮАУ. Проезд от площади управленной заставы и Красноказарменной улицы. Вот, также танковый проезд. Общая площадь проведенных работ в рамках городской программы «От дома до дома» составляет по замене асфальтобетонного покрытия 2571 квадратный метр. Ой, прошу прощения, 25 716 квадратных метров. Замена борткамня 13 106 погонных метров. В рамках содержания объекта дорожного хозяйства выполняется комплекс операций по санитарному содержанию и ремонту в соответствии с действующими регламентами, утвержденными департаментами жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Снегоуборочная, подметальная, уборочная, погрузочная, возящая техника ГБУ «Жилищник» Лефорт выполняет технологические операции за исключением техники, находящейся в ремонте. Всего на балансе ГБУ «Жилищник» Лефорт находится 30 единиц уборочной техники. По состоянию на февраль техники в ремонте не имеется. Вот. Значит, о выполненных работах в 2019 году в МКД. В течение 2019 года ГБУ «Жилищник» района Лефортово провел комплекс мероприятий, направленных на надлежащее выполнение работ по содержанию и эксплуатации текущего ремонта жилищного фонда и выполнение планового ремонта подъездов, а также по обеспечению необходимых условий для нормального функционирования энерго-, тепло- и газоводоснабжения жилищного фонда в зимний период 2019-2020 года. В управлении ГБУ «Жилищник» района Лефорт находится 234 многоквартирных дома. В рамках подготовки жилфонда района Лефорт в эксплуатации в зимний период в 234 МКД находится в управлении ГБУ «Жилищник». Выполнены следующие мероприятия. Выборочный текущий ремонт внутридомовых и наружных коммуникаций, выборочный ремонт крыши фасадов, подготовка аварийной службы. Готовность строения оформлена актами и паспортами готовности, подписанными теплоснабжающими организациями и жилищной инспекцией по ЮАЛ. Для обеспечения круглосуточного оперативного контроля за содержанием и технической эксплуатации МКД жилищных лефортов функционирует 8 объединенных диспетчерских, 7 мастерских участков. На ОДС соблюдается регламент взаимодействия работ службы ГБУ жилищных лефортов, а также с участками аварийной технической службы. В настоящее время в целях упорядочения поступающих заявок от жителей района все ОДС подключены к системе «Единый диспетчерский центр». Для ликвидации аварийных ситуаций ГБУ жилищных района Лефортово с 1.01.16 года создана комплексная аварийно-техническая служба общей численностью 18 человек. Мастерские участки укомплектованы, аттестованы, оборудованы резервным аварийным запасом. Из 234 жилых строений ГБУ жилища Клефорта в зимний период подлежат очистке 138 строений со скатными кровлями. Из них 120 металлические кровли, 18 мягких кровель с металлическими свесами. Для организации проведения работ по очистке кровли от снега и наледи в ГБУ жилища Клефорта сформировано 6 бригад из 24 человек, прошедших обучение в специализированной организации, имеющие медицинский допуск к работе на высоте. Перед выполнением работ по очистке крови со всеми сотрудниками проводится инструктаж по технике безопасности, выдаются наряд допуски, жители заблаговременно уведомляются о выполнении работ по очистке крови или недопустимости парковки личного автотранспорта возле фасадов МКД путем расклеивания объявлений на информационных стендах. Устанавливаются стационарные переносные ограждения опасной зоны. За каждым объектом закреплены сотрудники, обеспечивающие безопасность проведения работы и соблюдения контроля. В 2019 году был выполнен планово-предупредительный ремонт подъездов в количестве 91 штука в 30 МКД. Вот. На 2020 год запланирован ремонт 110 подъездов в 32 домах. Выборочный капитальный ремонт в 2019 году за счет средств СР в рамках выполнения программы выполнен по 10 адресам. Вот. Также установлены 4 откидных пандуса для маломобильных групп населения по следующим адресам. Это Энтузиаста, Волочаевская 8, Боровая 12, Таможенная 8, корпус 1. Вот. Также были установлены пандусы в рамках текущего ремонта еще по 10 адресам. Капитальный ремонт проводился по адресам, по 32 адресам, список прилагается к ним. Также были заключены трехсторонние договоры по аварийному ремонту кровли за счет средств фонда капитального ремонта, еще по трем адресам. Выполнение работ по капитальному ремонту МКД 19-20 года силами ГБУ жилища Клефортова по двум адресам, это Амитарна 31 и Ухтомская 20. ГБУ жилища Клефорта планирует обеспечить подачу заявки на капитальный ремонт МКД по адресу 1 Краснокурсантский проезд 1/5, дата окончания подачи заявок 15.05.2020 года. По работе по взысканию задолженности физических лиц. В управлении ГБУ жилища находится 234 дома. Количество лицевых счетов собственников и нанимателей жилья 22 тысячи 7 штук. Общая задолженность жителей ГБУ жилища Клефорта за представленные жилищно-коммунальные услуги составляет 133 миллиона 443 рубля. Задолженность имеется на 3652 лицевых счетах. В 2019 году по сравнению с 2018 годом задолженность жителей увеличилась на 3%. Среди лидеров домов неплательщиков выделяют следующие дома. Это Айматовин 49.1, 4 миллиона 626 тысяч 606 рублей. Красноказарменный дом 3, 4 миллиона 360 тысяч 931 рубль. И третья кабельная дом 2, это 4 миллиона 15 тысяч 939 рублей. Проведенный анализ показал, что задолженность должников от 1 до 12 месяцев сократилась за 2019 год на 8 миллионов 483 тысячи 823 рубля. Задолженность должников свыше 12 месяцев увеличилась и составляет 95 миллионов 245 тысяч 127 рублей. Валовый сбор имеет положительную динамику 102%. На 0,5% выше должного показателя. Основной прирост задолженности связан с должниками свыше 12 месяцев, это 546 должников. Указанные должники в основной массе ведут социальное образ жизни и не реагируют на уведомления о необходимости оплаты долга. У подобных должников отсутствует официальный источник дохода. Увеличение задолженности также связано с жильцами коммунальных квартир. Вот, их 770 должников. 36 802 086 рублей, в которых управляющий ВЭЗ не может отключить коммунальные услуги. Своевременно с управой района Лефортова жилищник Лефортова была разработана дорожная карта по проведению мероприятий, направленных на погашение задолженности жителей района. За 2019 год подано 1162 заявления о внесении судебного приказа в судебный орган на сумму 63 581 343 рубля. Также передано исполнение в банке и службу судебных приставов 841 заявление на сумму 48 808 543 рубля. О работе с обращениями граждан. Всего за период с 01 января по 31 декабря 2019 года на портал «Наш город» поступило 8114 обращений. По вопросам, касающим городской территории, парков, нестационарных торговых объектов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, станций метро. Всего за период с 1 января по 31 декабря 2019 года жилищ Клефорта поступило 1876 письменных обращений, в том числе обращения через форму обратной связи на электронную почту Из них по вопросам, касающимся содержания МКД, 745, по вопросам, касающимся содержания дворовых территорий, 206, по вопросам, касающимся начисления за ЖКУ, 650, и по другим вопросам, 275. В том числе сотрудники ГБУ жилищного района Лефортово было допущено 3 нарушения, связанных с несвоевременной подготовкой ответа. С целью недопущения нарушений сроков рассмотрения обращений граждан принимаются необходимые меры по повышению исполнительской дисциплины. Повышена личная ответственность должностных лиц за полноту своевременности разрешения поставленных в обращениях вопросов. Вот, по выполнению заявок УД всего за 2019 год на диспетчерские службы района Лефортово поступило 38 260 заявок. Все заявки выполнены в полном объеме и установлены сроки. Доклад закончен. Спасибо.
Спасибо большое, Николай Борисович, за доклад. Переходим к обсуждению доклада. Вопросы, пожалуйста, какие? Уважаемый депутат. Нет, пока вам не надо. Потом я вам предоставлю возможность задать. Сначала депутату. Есть регламент у нас такой. Регламент работы. Нарушать который я не имею права. Спасибо за понимание. Уважаемый депутат, у кого есть вопрос? А, Андрей. Да, депутат Андрей. Регламент, пожалуйста, только соблюдайте. До одной минуты у вас время.
Значит, скажите, пожалуйста, вот вы написали, что должникам вы отключаете услуги. При этом ни жилищник, ни собственное управо не скрывают, что вы отключаете гражданам, в том числе канализацию. А последствия это имеет чудовищные. Мало того, что это нарушает права самих граждан, которым отключили канализацию, периодически этой канализацией заливает соседи снизу. А между тем, отключение канализации в принципе запрещено действующим законодательством. У нас пункт 122, подпункт В 354 постановления правительства Российской Федерации запрещает при ограничении услуг приводить помещение в негодное для постоянного проживания состояние. Постановление правительства номер 47 от 2006 года устанавливает, что пригодные для проживания жилые помещения должны быть оснащены в том числе канализацией.
У вас 10 секунд осталось.
То же самое говорит нам Санпин от 2010 года. Так скажите, пожалуйста, почему в нарушение прямых норм закона вы отключаете гражданам канализацию?
Александра Сергеевна, согласно 354-го постановления, то есть ограничение коммунальных ресурсов проводится в строгом соответствии с ним, опять же, жилищный рефорт, а то управляющая компания имеет право ограничивать или приостанавливать следующие коммунальные услуги. ГВС, водоотведение, содержание, ремонт. Предварительно уведомить жителей.
Вы не перебивайте. Задали вопрос, наберитесь терпения и выслушивайте ответ. Депутат Андреева, еще раз вам говорю. Вы же задали вопрос. Ну, наберитесь терпения и послушайте ответ. А потом услышите ответ. Вы еще раз, что вы в конце концов хотите? Вы задали вопрос. Человек вам отвечает. Чего вы так себя ведете?
Александр Сергеевич, как я уже ответил, то есть мы отключаем водоотведение, что является канализацией, в соответствии с 354-м положением. То есть более полный ответ хотите, я вам предоставлю в переписанном виде на ваше имя.
Спасибо большое. Еще вопросы, депутаты?
Нет, вопросы по
депутату. Депутат Глущенко, пожалуйста.
Спасибо.
Регламент,
спасибо,
пожалуйста, соблюдайте, Кирилл Андреевич.
Доклад. Да. У меня такой вопрос. Жители при поверке приборов учета, при их замене, сейчас про счетчики на воду, должны предоставить соответствующие документы в управляющую компанию, ну, в соответствии с регламентом. Вот. И мы наблюдаем, что только есть 2 дня в графике работы управляющей компании, когда люди могут прийти и передать эти документы. Вот у меня вопрос. Вы как-то планируете расширить время приема вот этих документов у жителей? Потому что ну, не всем удобно только лишь 2 дня в определенный промежуток времени передавать эти документы.
Спасибо.
Ну, на самом деле, по графику, да, действительно у нас 2 дня, но прием документов мы реально ведем ежедневно. То есть, что показывает, то есть, объем, скажем так, людей в жилищных. То есть уже в эти 2 дня практически людей не стало уже. Приходит там 10, максимум 15 человек.
Но как-то специально это можно закрепить?
Да, в принципе, можно. Да. Да, ну а так жители уже, многие жители уже реально ориентируются и знают, что к нам можно прийти в любой день. Абсолютно. Так же, как ко мне, так же к моим сотрудникам.
Нет, тогда просьба к вам официально.
Да, хорошо.
Спасибо. Еще вопросы, уважаемый депутат. Ну, Депутат Андреев, только регламент, пожалуйста, соблюдайте. И в одном вопросе не вкладывайте в один вопрос пять вопросов. Один вопрос. Давайте. У вас время осталось 55 секунд.
Постановление правительства 354, как вы, я надеюсь, знаете, хотя почему-то не пишете мне этого в ответах, устанавливает обязанность управляющей организации производить перерасчет за отопление в первый квартал текущего года. Для справки сообщаю, что в связи с регулярным завещанием сумм за отопление этот перерасчет всегда получается большой. Например, в отношении одной моей квартиры за один год это было почти 6 тысяч рублей. Вы этого никогда не делаете, а когда от вас требуется это делать в письменном виде, но вы пишете какую-то просто полную ерунду, я ее даже цитирую.
Вопрос задайте, вопрос.
Я разберусь, что мне
не
говорить и
регламент
как
есть
задать
такой.
Вопрос.
Вот именно не разбираетесь.
Вы
задавайте
мне мешаете,
вопрос.
Я задаю вопрос.
Задавайте вопрос.
Почему жилищник Лефортово не производит регулярный в первом квартале года перерасчет за отопление?
У вас время вышло. Пожалуйста, Николай Борисович.
Мы производим начисления, то есть в первом квартале. А в данной ситуации, то есть у вас конкретно, я разберусь отдельно, если вы позволите.
И это ответ на мой вопрос?
Да, это ответ на ваш вопрос.
Николай Борисович, спасибо. Еще вопросы, уважаемые депутаты. Так, теперь жители. Не возражаете, депутаты? У кого какие вопросы, уважаемые жители?
Можно господину Агееву обратиться?
Конечно, к докладчику, да, пожалуйста.
Не обратиться, вопрос.
Значит, от нашего ЖСУ поступило обращение, направленное через официальные сервисы правительства Москвы по вопросу демонтажа газонов, установленных на тротуаре по дворовой территории по адресу Боровая 14. То есть я представляю дом 14, Боровая улица. Вот. Господин Сарукаев распорядился, спасибо огромное. Но дело в том, что нам, значит, убрали, то есть парковка была как бы под окнами, парковались машины и решили эти тротуары пешеходные как бы, ну, сделать приличными. И, значит, жилищник, я извиняюсь, конечно, я не знаю, где вы взяли эти газоны. Складывается впечатление, вот такие не кладбищенские. А у нас сейчас идет капитальный ремонт.
Вы, пожалуйста, вопрос задайте.
Да,
у нас вопрос,
сказать,
а не выступление.
Чем-то заменить на фоне такого
вот
хорошего
другое дело.
Покрашенного, с такими шикарными дверями, и стоят такие страшные вазоны, обитые. Откуда вы их привезли? Вы уж извините.
Еще раз вопрос сформулируйте, чтобы Николай Борисович мог ответить на ваш вопрос.
Да, можно вопрос их заменить. Там может быть какими-то столбиками по краю вот пешеходных.
Пожалуйста, Николай Борисович.
Давайте завтра мы выйдем на ваш адрес. То есть я посмотрю, и мы поставим антипарковочные столбики.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Завтра сможете, да?
Да?
Завтра суббота. Угу. Так, спасибо. Еще, уважаемые жители, вопросы? Нет вопросов? Желающие выступить в прениях. Теперь переходим к ним. Кто хочет выступить в прениях? Депутат Андреева. До трех минут.
Жилищник района Лефортово занимается двумя большими глобальными видами деятельности. Это содержание и текущий ремонт жилых домов и содержание земельных участков жилых домов и плюс даже иногда скверов. И то, и другое он делает катастрофически неудовлетворительно. Значит, начнем с природы. Ну, как, на мой взгляд, возможно, более важного. Значит, во-первых, обращаю внимание присутствующих, особенно главу управы и главу жилищника, что уже началось сокодвижение, у нас аномальная зима в этом году, поэтому обрезка деревьев уже запрещена до осени. Производится регулярная обрезка здоровых веток так, что погибают деревья. Когда был снег, его массово смешанный с реагентами складировали на газоны. С уборкой листьев, как там их убирают, там, где их убирать нельзя, уже замучились. Массовое бритье травы. В результате у нас массовая гибель деревьев, гибель травы, гибель биомассы и вследствие этого резкого ухудшения здоровья людей. Что касается ухода за домами и взаимодействия с гражданами на тему этого ухода, ситуация, ну, ничуть не лучше. Как нам озвучил сегодня, совершенно не стесняясь, руководитель жилищника, да, мы отключаем канализацию. хотя были перечислены положения нормативных актов, прямо запрещающие отключать канализацию. Вообще совсем. Независимо от того, есть у граждан долги за нее или нет. Совершенно массово. Я прошу мне не мешать.
Я бы тебе отключил вообще полностью бы ее. И все, не только Владимир Геннадьевич.
Да, я прошу председателя принять меры.
Уже принимаю.
Спасибо.
Пожалуйста.
Значит, массовое выставление ложных долгов, в том числе мне лично, ну что, скажем так, не является умным действием, я бы сказала. А массовое непроизводство перерасчетов в пользу граждан, в пользу себя любимого жилищник никогда не забудет произвести перерасчет. А вот в пользу граждан, пожалуйста, одному гражданину просто нагло заявили, а мы не будем вам производить перерасчет за воду, хотя обязаны. А про перерасчет за отопление, я уже говорила, он просто не производится. И сумма... 6 тысяч, почти 6 тысяч только за один год, только по одной квартире. Да. Ну, то есть, говоря по-русски, это массовое воровство денег у граждан и массовый шантаж граждан. В связи с этим у меня предложение внести, естественно, в таком виде решения принимать нельзя, внести изменения в решение, признать работу руководителя жилищника за 2019 год неудовлетворительной.
Значит, у нас здесь идут прения пока, а не предложения. Предложения и дополнения, изменения, уважаемый депутат Андреева, вы не знаете, видимо, регламент, потом после принятия проекта решения за основу.
Вы что уже... мне говорить во время прения, я разберусь самостоятельно.
А вы послушайте меня, все-таки вы тоже депутат уже второго созыва, должны знать порядок работы Совета депутатов.
Да,
так, еще желающие выступить в прениях? Уважаемые депутаты? Нет, да? Ангелина Владимировна, я вам дам слово. Сейчас депутаты работают. Не нарушайте. Депутат Андреева нарушает, вы нарушаете. Вы, пожалуйста, давайте соблюдаем дисциплину и регламент. Не заставляйте меня нарушать регламент. Итак, проект решения по данному вопросу имеется. Предлагаю принять проект решения за основу. Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против? Один. Воздержался. Проект решения принимается за основу. В соответствии с регламентом, статья 52, письменных у нас предложений и дополнений не поступало, но, учитывая особенности нашего заседания, я все-таки хочу обратиться к депутатам. У кого есть какие предложения, замечания? Вот теперь, пожалуйста, депутат Андреева. Порядок такой.
У меня есть предложение внести поправку в решение, а именно пунктом 2 поставить следующий пункт. Признать работу руководителя ГБУ жилищника Лефортова Агеева за 2019 год неудовлетворительной. Остальные пункты, соответственно, перенумеровать.
Так, уважаемый депутат, в соответствии с регламентом, статья 29, выношу, я обязан каждое замечание, поправку, дополнение выносить на голосование. Прошу, уважаемые депутаты, голосовать за поправку депутата Андреева. Кто за? Один. Не проходит.
Один кто?
Депутат Андреев. Владимир Ильич. Уважаемые депутаты, прежде чем перейти к принятию проекта решения в целом, есть ли желающие выступить по мотивам голосования? Депутат Климов, пожалуйста. Одна минута у вас.
Да, спасибо большое за доклад. Единственное, я бы попросил, когда в следующий раз будете докладывать, не могли бы вы показывать динамику работы? Вот в этом году подано 1162 заявления о внесении судебного приказа, а в том году сколько было?
Ну, сейчас я не готов ответить, но учту.
На будущее, чтобы мы видели, есть ли динамика, да, в вашей работе или нет. Может быть, в том году было одно обращение, да, ваше, а в этом году там 1162. То есть вы активно начали работать. То же самое касается по поводу задолженности, да, по коммунальным услугам. 133 миллиона вот в 2019 году, а в 2018 сколько было?
Было выше, там описано, что мы сократили долги на 9 миллионов практически.
Ну вот для оценки динамики вашей работы, да, эффективности или неэффективности, вот попросим, чтобы в следующий раз вот эти цифры, они были как бы за несколько лет. Спасибо.
Спасибо. Есть еще желающие выступить по мотивам голосования? Депутат Пахомов.
Скажите, пожалуйста, а при какой задолженности вы отключаете вот эту воду и тому подобное?
Ну, как правило, если отключение водоотведения, то это достаточно длительная задолженность, свыше 6 месяцев, то есть, ну, практически начиная там, ну, от 8-10 месяцев. То есть мы даем людям возможность оплатить, то есть мы предупреждаем.
То есть не 3, не 5 тысяч получается?
Нет, там...
Ну, правильно, вообще надо так и делать.
Цифра достаточно.
Надо платить.
Николай Борисович, а причина вот неоплаты? Полгода не платят, 8? Ну,
иногда люди приходят, да, у них бывают объективные причины. Понятно. Там по болезни, там где-то...
Поэтому всегда, опять к вопросам перешли.
Всегда заключаем соглашение.
Вот. Спасибо большое. Еще желающие выступить по мотивам голосования? Если нет, выношу проект решения на голосование для принятия решения в целом. Прошу голосовать, кто за. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против? Один. Воздержался? Нет. Решение принято в целом. Ну, Николай Борисович, не уходите, пожалуйста. Ну, мы в нарушение регламента во имя добра. Я хочу предоставить вопросы или выступления. Конечно. Только представьтесь. И микрофон, пожалуйста.
Вот скажите, пожалуйста, вы говорите, не оплачиваете 132 куба воды в месяц. Реально людям оплатить? Социальная семья, точнее, малообеспеченная семья, многодетная, пользуется льготами, и в месяц у них нет счетчика предоставлять 132 куба.
Такого не может быть.
Подписывайте квитанции 132 куба. И потом, как эта семья может оплатить?
Нет, ну, априори быть не может 132 куба воды, просто.
И средний невозможно, норматив
нет,
есть.
Нет,
на человека.
Техническая ошибка, видимо, я так
подумал.
Николай Борисович, пожалуйста, да?
Закончи человек.
Я приходил в жилище,
все, Кирилл Андреевич, мы вас услышали, да? Николай Борисович взял на заметку, все, он с вами разберется индивидуально, и прямо выйдут туда на место, все. Еще жители есть, кто хочет сказать чего-то? Уважаемые жители, Ангелина Владимировна, с глубоким уважением к вам, пожалуйста, предоставляю вам слово, но регламент, прошу вас, до 3 минут, пожалуйста.
Девушка, по вот задолженности пишет в ЕВД нежилищный. А дело в том, что...
Тише, вот все, пускай
они
говорит.
Они предоставляют нам услуги, и мы платим жилищные услуги. А в ЕВД пишет долг нежилищный. А пишет Пономарева Тамара Юрьевна, сотрудница МСЦ. И она пишет, жилищник, главный инженер, жалуется нам, жителям, говорит, мы вам не пишем эти объемы, потому что, согласно постановлению правительства номер 354 от 5 июня 2011 года, положено одному человеку писать по горячей воде раствор не больше 7 метров кубических, а холодной воды не больше 11 метров кубических. Об этом знает главный инженер жилищника, который квалифицированный. Пономарева, которая формирует вот эти ЕПД, просто произвольно вносит любую цифру. Она может написать сколько угодно холодной воды, горячей воды. И когда человек, житель, идет к жилищнику, который предоставляет услуги, идет к главному инженеру, то он говорит, мы это не пишем, а пишет это Пономарева. Вот этот вопрос нам надо рассмотреть, потому что Пономарева подставляет всех жителей вот так вот. То есть это социально опасный человек, который вот у нас в МВЦ Лихотово. То есть доводит до сердечного приступа жителей района Лефортово и вынужден вынуждены работники жилищника, вот высококвалифицированные люди, увольняться, не желая участвовать в мошенничестве этой Пономаревой. Вот этот вопрос нам надо рассмотреть в нашем районе.
Но долг спрашивает жилищник.
А?
Долг спрашивает жилищник. Это юридическое лицо, я физическое.
Давайте,
ну, подождите, подождите. Ну, три минуты, у человека осталось 30 секунд.
Да. И долг просит не жилищник. Жилищник, вот вы о себе говорили, вот эти суммы, да? Жилищник, наверняка нет от жилищника за подписью начальника и за визированной...
Ангелина Владимировна, 15 секунд осталось.
В МФЦ справки, что у вас, что у вас долг. РФЦ – это единый информационный центр.
Ангелина Владимировна.
А у вас долг.
Ангелина Владимировна. О, Ангелина Владимировна. Так, уважаемые товарищи.
Вам написала в ЕПД. Все.
Все, ну.
Спасибо большое.
Переходим. Мы приняли этот в целом. Все, спасибо вам большое за доклад, Николай Борисович. Спасибо. Мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос у нас. Четвертый, прошу прощения. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Лефортово, о работе за 2019 год. Докладчик у нас главный врач диагностического центра Лилия Петровна Лаврова.
Добрый вечер, уважаемые депутаты. Добрый вечер, уважаемые приглашенные.
Можно погромче?
Да. Ну, на экране будет транслироваться мой годовой отчет, вернее, отчет по работе ДЦ-3. Поэтому, кто не услышит, может еще и увидеть. Значит, основными показателями... Так, сейчас. Первый слайд будет набрать. Основными показателями работы поликлиники является, ну, скажем так, численность прикрепленного населения, и она за 2019 год составила 174 531 человек. Из них большая часть женщин и меньшая часть мужчин. Если взять район Лефортово, то он обслуживает второй филиал и третий филиал. А по количеству прикрепленного населения мы также с вами видим, что второй филиал составляет 53 737 человек, и третий 18 006. Ну, это практически половина всего прикрепленного населения, которое обслуживает диагностический центр номер 3. Следующий слайд. Доступность медицинской помощи в 2019 году находилась на стабильно высоком уровне. То есть терапевты и ОП и специалисты первого уровня составляла доступность составляла 98%, а второй уровень составлял также 99% и 12%. Следующий слайд. По количеству посещений в 2019 году общее количество посещений составило 743 489 посещений. Из них большую часть 637 673, это 85,7% посещения по поводу заболевания, и 105 816, это профилактические приемы. Если посмотреть структуру этих приемов, то по заболеванию основную 56% составляет неотложное состояние, 13% активные и 31% диспансерное наблюдение. И если посмотреть профилактические приемы, то большую часть составляет диспансеризация и меньшую часть профилактические осмотры и осмотры в центре здоровья. Следующий слайд, пожалуйста. В прошлом году ДЦ-3 проводил онкоскрининг рака молочной железы, проведено 4210 исследований. В результате этих исследований выявлено 31 человек, 31 женщина на ранних стадиях заболевания рака молочной железы. И вне скрининга 12 человек. Следующий слайд – диспансеризация. Если посмотреть план на 2019 год он составил 39 350 человек. Процент выполнения по диспансеризации 99,5%. По профилактическим осмотрам превышение идет процентом, и он составил 104%. Соответственно, план был 7800, сделано 8200. Проведение периодических медосмотров составило 100% от плана. И в центре здоровья 62,3%. Следующий слайд. Прививочная работа. Значит, соответственно, в любом медицинском учреждении есть план по вакцинации, который на 2019 год в данном учреждении был выполнен на 100%. Следующий слайд. Это инвалиды-участники. Ну, там первый идет Выхино-Желебина, наверное, более интересно. Следующий идет Лефортово. На данный момент она конец 2019 года. До начала года количество участников составило 34, инвалидов 11. На конец года 26,9. Вот. Все они полностью охвачены медицинскими осмотрами, получили лечение в стационарах, и кто нуждался в санаторно-курортное лечение. Также там следующий будет рязанские инвалиды. Можно пропустить. Да, показатели заболеваемости. Ну, заболеваемость в 2019 году по структуре своей такая же, как и в 2018. То есть на первом месте это болезнь системы кровообращения, на втором месте болезнь органов дыхания, на третьем месте болезнь костно-мышечной системы, дальше пищеварение и мочеполовая система. Следующий слайд. Показатели заболеваемости по основным, скажем так, учетным. Это по инфаркту миокарда. Если посмотреть за 4 года последних, показатели значительно снизились. По инсульту также. А по сахарному диабету подросли. Но это связано с тем, что увеличилось качество выявления, качество тест-систем. И просто мы стали больше выявлять того, что раньше не могли этого сделать. Следующий слайд. Обучение врачей общей практики на базе ДЦ-3 за последние 3 года обучились 96 человек врачей-терапевтов на, и других специальностей на врачей общей практики. Это специальное обучение, которое продолжается 4 месяца, да, позволяет врачам-терапевтам быть ориентированными во многих других специальностях, таких как хирургия, офтальмология, уторинолорингология, эндокринология и остальные. На текущий момент, если взять всего, то сформировано 66 терапевтических участков во всем центре, 8 участков проекта хроники и 3 участка проекта патронаж. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, повышение комфорта пребывания в поликлинике. В 2019 году организованы зоны комфортного ожидания приема дежурного врача. Это, во-первых, были вывешены информационные табло о движении жилой очереди, чтобы удобно было пациентам видеть это на экране. А потом существует визуальный контроль пациентов, находящихся в очереди, для того, чтобы не допускать большое количество скопления народа. Создание достаточного количества посадочных мест для ожидания приема. Ну и разделение потоков здоровых и болеющих пациентов. Следующий слайд. Работа по рассмотрению жалоб и обращений граждан. Число обращений по сравнению с 2018 годом несколько увеличилось. Ну, это связано, скорее всего, с большим количеством новых источников информации, в том числе с интернета. Да, то есть различных социальных сетей и всего остального. Потому что если раньше это было возможно сделать только в письменном виде, то сейчас это возможно сделать на разных сайтах. Они, в принципе, все в общем доступе, поэтому, конечно, число обращений увеличилось. Но если взять по основным показателям, то обоснованные обращения были признаны в 2018 году всего 10 из этого количества, а в 2019 – 7. Ну, основная масса обращается граждан с жалобами на организацию медицинского обеспечения, ну, на этику и деонтологию. Ну, все обращения пациентов рассматриваются в индивидуальном порядке. В случае негативного содержания специалисты поликлиники вступают в диалог с пациентом и детализируют проблему для ее решения. Изучаются предложения граждан по улучшению работы поликлиники, руководство использует обратную связь от пациентов для совершенствования оказания медицинской помощи. Следующий слайд, пожалуйста. Это результат опроса пациентов в 2019 году по системе ЕМИАС, на которой независимая система, по которой работает город Москва уже с 2015 года. Ну, по этой системе каждый пациент доставляет свой отзыв, и если посмотреть по, соответственно, по этой диаграмме, то удовлетворенность медицинской помощи составила 95%. Следующий слайд. Существуют виды обратной связи, соответственно, это электронная почта, соцсети, личный прием главного врача и заместителей, обращение граждан на сайт ДЦ-3, правительство Москвы и другие. Также существуют телефоны и единые горячие линии, где граждане также могут оставить свои предложения и замечания. Ну, соответственно, письменное обращение в адрес главного врача и опросы пациентов при выходе из поликлиники. Следующий слайд – оборудование поликлиники. Ну, на данном слайде видно, что присутствует, ну, я думаю, что так же, как и в 2018 году, то есть компьютерный томограф, МРТ, денсотометр, рентгеноаппараты, флюорографы, УЗИ-аппараты, соответственно, в достаточном количестве, соответственно, московским стандартам. Следующий слайд. Ну, медицинская организация оказывает помощь по различным профилям, их тут много, я думаю, что смысла нет перечислять. Поэтому, пожалуйста, можно следующий слайд. По кадрам. Значит, за 2019 год было принято 189 человек, повысили свою квалификацию 125 человек. Если смотреть по укомплектованности кадров, то по врачам у нас составляет 89%, по среднему медицинскому персоналу также 89%, по младшему 90% и по прочему 95%. Следующий, пожалуйста. Участие в массовых акциях в 2019 году ДЦ-3 приняла участие в скрининге рака молочной железы, как уже говорилось, было обследовано 4210 человек. Проводились также для открытых дверей, в которых приняло 860 и более человек. И также был проведен скрининг раннего выявления онкологических заболеваний. И, соответственно, также работал павильон «Здоровая столица» летом. Через него прошли более 6885 человек. Следующий слайд. Мероприятия в поликлинике реализованы в 2019 году. Но оптимизировалась работа поликлиники в плане создался единый колл-центр, было развитие справочно-информационного отдела входной группы, то есть тоже отдельный отдел создали, который, в котором также есть горячая линия, по которой вы можете позвонить, и специалист ответит на все ваши вопросы. Ну, внедрение стандарта организации рабочего пространства. В службу вызова на дом была введена система мобильный ARM для удобства работы врачей, работающих по вызову на дом. И все врачи были обеспечены планшетами с доступом ЕМИАС и с обратной связью из колл-центра. Ну, естественно, повышение комфорта пребывания, это, как я уже говорила, что, во-первых, создание зон комфортного ожидания, прием дежурного врача, создание унифицированной системы навигации, да, для удобства пациентов, чтобы они могли понимать, куда они идут. Повышение доступности медицинской помощи – это путем увеличения доли врачей общей практики и внедрения дежурного врача общей практики. И в результате этого возможность записи к терапевтам улучшилась на 4% и возможность записи к специалистам первого уровня на 5%. Систематизация работы с хроническими больными. Ну, была введена служба, вернее, выделены врачи для ведения пациентов с множественными хроническими заболеваниями. Таких у нас 8 врачей и 8 сестер, то есть 8 участков, соответственно, 8 врачей. И создание службы патронажного ухода за маломобильными пациентами. Таких у нас 4 врача и 9 медсестер. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, наша задача на 2020 год – это повышение информированности населения о нашей работе, развитие доверия между пациентом и медработником, замена медицинской услуги на ценности, повышение качества медицинской помощи, дружелюбная поликлиника, ну и, конечно же, улучшение качества оказания медицинской помощи и доступности оказания медицинской помощи. Спасибо за внимание.
Спасибо. Ну, переходим к обсуждению доклада. Уважаемые депутаты, у кого есть вопросы? Депутат Климов.
Добрый вечер, Лилия Петровна. Спасибо большое за доклад. Лучше извините, что спиной. У меня несколько вопросов. Первый вопрос.
Не более двух.
Два. Хорошо. Показатели заболеваемости. В 2018 году 35 тысяч вот, болезней системы кровообращения, а в 2019 уже 44. Почти на 10 тысяч. Да, это касается болезни органов дыхания, органов пищеварения, а при этом инфаркты миокарда. Вот в 2016 году у вас по статистике 2000 случаев, а потом резкий скачок до 159. Вот с чем это связано?
Ну, показатели заболеваемости мы берем, во-первых, из официального статистического отчета, да, Статбюро. Вот, это, соответственно, цифры города Москвы. Вот. Ну, скорее всего, это связано, как я уже сказала, во-первых, с улучшением выявления заболеваемости, да, потому что улучшилось качество диагностики именно этих заболеваний, да, в силу того, что увеличивается, улучшается и лабораторная диагностика, улучшается и инструментальная диагностика. И поэтому, соответственно, мы получаем цифры гораздо больше, чем раньше. Да, то есть, соответственно, по всем органам. Ну, опять, если взять в структуре, то понятно, что что-то увеличивается, что-то уменьшается, поэтому как бы она все равно у нас структурирована 100%, мы берем за полное. Поэтому, ну, это, если взять по, скажем так, российским показателям, то, в общем-то, это
сейчас,
практически то же самое.
Вот эти показатели заболеваемости, это по городу Москве или
это
по вашему?
Нет, конечно, не по нашему. Нет, это по городу Москве.
Зачем?
То есть мы имеем статистические данные.
Зачем вам представляете эти данные?
Ну, у нас нет отдельных по нашим данным, да, то есть это статистическое бюро выгружает определенные...
Это первый, да. А второй вопрос. Вот вы сказали, что в 2019 году у вас было принято на работу 189 новых специалистов. А всего в учреждении, ну, где-то около 600.
Ну, а кто-то приходит, кто-то уходит. И, соответственно, здесь идет учет именно тех, кто принят был на работу.
180 человек – это очень большой, как бы, обмен, да, получается. Это новые сотрудники, впервые взятые на место,
да,
свободные,
конечно,
ставки,
они...
или это кто-то у 180 уволено и 180 взято.
Ну почему? Там же как бы четко сформировано, что 189 было принято на работу. Причем это имеется в виду все сотрудники, да, не только врачи. То есть там же имеется в виду еще и прочий персонал, и, соответственно, младший медицинский персонал, и средний медицинский персонал. То есть общее количество составило 189. Я не могу вам сейчас ответить на вопрос, сколько было уволено, потому что я в 2019 году, к сожалению, там не работала. Вот, поэтому я имею, вот, соответственно, данные, которые...
Тогда, учитывая вопрос, просьба в следующем докладе, когда
да,
будет, да, в следующем году, вы нам объясните, откуда. Это хорошо, потому что увеличился штат сотрудников.
Штат в любом случае увеличился.
Вновь принятых, да? То есть было там у нас, допустим, 20 врачей, а стало 300.
Хорошо, это просто нужно посмотреть сравнение.
Или это вот такой идет обмен сотрудников, текучка кадров,
да,
бешеная, и это не очень хорошо сказывается на работе учреждения.
Да, хорошо, конечно.
Спасибо большое. И по поводу коронавируса.
Может, ну да, пожалуйста, конечно.
Прошу прощения. Ну, я хотел очень, да, уточнить еще, как мы с вами готовы вот к этой замечательной инфекции коронавируса.
Не такая уж она и замечательная.
Ну, имеется в виду, да, вот сейчас вот Италию закрыли, да, Европа уже лихорадит, а все это началось совсем недавно, у нас пока единичный случай. Готово наше здравоохранение, в частности?
Да, конечно, естественно. То есть мы каждый день выходим по адресам людей, которые прибыли у нас из зоны, скажем так, бедствия. Вот. И поэтому ситуация абсолютно под контролем. То есть каждый день ежедневные осмотры. Служба вызова на дому выезжает к тем людям, которые прибыли, соответственно, из Пекина и из Китая. Ведем наблюдение в течение 14 дней. Если необходимо, выдаем больничный лист, сажаем их на карантин для того, чтобы обеспечить их, скажем так, невозможность передвижения по городу Москве, чтобы те люди меньше контактировали со здоровыми людьми. Вот. То есть в достаточно интенсивном режиме ведется работа каждый день, поэтому большое количество людей, мы работаем, естественно, в режиме онлайн, то есть все, что нам предоставляет, все сведения, которые предоставляет нам Роспотребнадзор, соответственно, распределяются между поликлиниками по адресам, и мы ведем эту работу, да, ежедневно.
Спасибо.
Откуда у вас информация,
что Роспотребнадзор
из Китая приезжает? У них есть это?
Да, конечно, в аэропорту. Естественно, в аэропорту Шереметьево. Мало того, в аэропорту Шереметьево стоят посты медицинские, да, которые осматривают всех людей.
У нас много в нашем округе таких китайцев?
У нас сейчас на данный момент времени немного, 8 всего.
Так, уважаемый депутат, еще вопросы?
Можно?
Депутаты.
Добрый вечер, да. Я хотела бы вот о чем вас спросить. Ну, ваше назначение на должность главного врача диагностического центра 3 прошло очень громко среди населения и среди сотрудников основного вашего здания и в филиалах. Очень этот вопрос сразу начал обсуждаться в соцсетях, по-всякому его называли. Значит, вот какой вопрос волнует. Как там очень много информации стало появляться о... как бы массовом увольнении сотрудников. Прокомментируйте, пожалуйста, вопрос, как это, не так это вообще, как это вообще ситуация выглядит на сегодня. И второй вот какой вопрос. Буквально вот за последние дни были обращения жителей, которые, значит, имеют регистрацию постоянную в Подмосковье, а прикреплены и на протяжении многих лет медицинское обеспечение получали вот в филиале 2 на Юрьевском. Значит, последнее обращение, вот буквально дня два назад, им почему-то, так сказать, если раньше они по условиям обязательно медицинского страхования получали помощь, теперь предложили все вот это вот обычное обследование, подготовку к операции пройти через платные услуги. Это что, открепление подмосковных пациентов или что?
Ну, во-первых, открепление мы, в принципе, не занимаемся, потому что у нас нет такой функции. Этим занимается МГФОМС, поэтому...
Я знаю, просто вот почему такая ситуация вдруг...
Ну, я вам объясняю, что открепить пациента мы не можем, у нас нет такой функции, да. А открепление пациентов заявляется или переводом его занимается МГФОМС, то есть Московская федеральная и, соответственно, страховая компания. Поэтому данную ситуацию по поводу того, что платно пройти результаты анализов, ну, это абсолютно недостоверная информация. ДЦ работает в том режиме, в котором раньше работал. То есть, если человеку необходимо сделать анализы перед операцией, естественно, он это делает в системе ОМС. Это даже вообще не обсуждается.
Я
благодарю,
что мы попробуем.
Хорошо, конечно, конечно, конечно. Да, хорошо. Все частные вопросы, ради бога, в частном порядке, конечно, естественно.
Ну, пациент, допустим, если в Московской области прописан, он
если он прикреплен. Если он прикреплен в поликлинике, конечно, естественно, он получает все, что...
Вы не услышали меня. Да. Если пациент проживает в Московской области, работает здесь, ну, предположим,
он имеет право по 46-му приказу.
Он может прикрепиться к диагностическому центру?
Конечно.
С Московской области?
Если у него полис перерегистрирован на московский, то да. Он идет в свою страховую компанию, регистрирует этот медицинский полис в МГФОМСе московском, и, пожалуйста, прикрепляется.
Нет, он не перерегистрировал, у него полис в Московской области.
Он, ему необходимо пройти перерегистрацию в страховую компанию.
Они его прикрепили. Ну
да. Да. Но это легко очень сделать, они как бы спокойно
очень
совершенно это делают.
На протяжении нескольких лет получал помощь.
Ну, знаете, тут уже система электронная, сбои бывают, поэтому давайте в частном порядке это решим, я не против.
Хорошо.
По первому, по поводу громкого входа, ну, во-первых, я уже дала все официальные комментарии, да, и на своей странице, и на сайте диагностического центра на данный момент времени. Массовых увольнений не происходит, работали как и работают, соответственно, больше мне нечего вам прокомментировать.
Вот это очень важно. Спасибо. Да, что... Спасибо. Еще вопросы? Депутат Нуждин.
Добрый день, Лидия Петровна. Я сейчас хочу задать в продолжение вопрос, потому что ко мне именно обратился житель с данной проблемой, и вы немножко нормативный акт уже озвучили, которыми регулируется этот вопрос, и я дополнительно хочу сообщить. В соответствии со статьей 21 Федерального закона 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации для получения медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию. Да? Здесь такая приписочка, в том числе по территориально-участковому принципу, но не обязательно. И, конечно же, есть определенный срок, не чаще, чем один раз в год. Ну, за исключением случаев, если человек поменял место регистрации, да, или, соответственно, поменял место своего пребывания. Озвученным вами приказом Минздрава номер 406-Н был утвержден как раз порядок выбора. Да. Но ни в одном из этих документов правовых, про которые я сказал, не сказано, что медицинским учреждением предусмотрена возможность отказа в прикреплении. Вместе с тем ко мне обратился житель, который захотел прикрепиться в нашей поликлинике в районе, но проживает в другом административном округе, и ему последовал отказ. Хотел бы уточнить, правомерно ли это, и как такие случаи в дальнейшем избежать?
Ну, так же, как я вам сослался на 406-й приказ, да, то есть порядок прикрепления, там как раз написано, что решение о прикреплении к медицинской организации принимает главный врач. Да? И если касаться этой темы, то если житель, проживающий на территории, прописанный на этой территории по участковому территориальному принципу, имеет абсолютно полное и как бы первостепенное право на это, то, соответственно, те, кто не проживает по территориальному участковому принципу, то есть прикрепляются по мере возможности технической поликлиники. Есть такое понятие, как да, как мощности поликлиники. Когда мощности поликлиники, соответственно, не соответствуют большому количеству прикрепленного населения, то возможен такой исход, да. Потому что на данный момент времени, ну опять же, это делается для того, чтобы жители получали прежде всего доступность, да, медицинской помощи. То есть, обратившись в поликлинику, они должны получить прием врача и других специалистов в течение 14 дней первых. Вот. И если эта, скажем так, доступность начинает расти, вернее, невозможность записи превышает 14 дней, ну, в общем-то, это сказывается на оказании качества медицинской помощи.
Спасибо. Ну, я задал конкретный вопрос.
Я вам открыто так ответил, что прикрепление к поликлинике...
Я задал вам конкретный вопрос, что решение. Ко мне обратились жители, да. Которым отказано, и они проживают вообще в другом административном округе, а именно в Новомосковском.
Ну, наверное, Николай Александрович, точечно вы тогда фамилию,
да,
Николай Александрович, скажи, Лилия Петровна...
То есть,
разберет.
Получается, такой отказ возможен,
это
правильно?
Не система, я так думаю. Да,
да? Конечно.
Это какой-то сбой произошел.
Такое тоже возможно, да.
Вы уж тогда, пожалуйста,
да, Николай Александрович. Да, конечно, в частном порядке, конечно.
Фамилия, конечно. Так, уважаемые депутаты, еще вопросы? Я думаю, уже все, вопросов не будет. Депутат Андреева.
Скажите, пожалуйста, ну все мы знаем, что в 133-й поликлинике, которая на Юрьевском, планируется ремонт и планируется ее переезд. И, собственно, решается вопрос о том, куда ей всей большой поликлинике, всем 8 этажам переехать. А Азамат Русланович высказал совершенно замечательную, на мой взгляд, идею недавно. У нас на Волочаевской улице недавно закрылся онкодиспансер. 5-этажное здание и плюс еще 2 здания на той же территории, поменьше, но они тоже входят в медицинский центр. То есть это фактически готовые медучреждения в совершенно нормальном состоянии. Вопрос мой в том, куда, собственно, планируется перевод 133-й поликлиники, планируется ли он перевод на Волочаевскую или куда-то еще, и в какой срок? То есть когда планируют переводить, когда планируют закончить ремонт и переводить обратно?
На данный момент времени, да, в планах стоит, что будет капремонт и головного учреждения, и филиала номер 2, и филиала номер 1. Но на текущий момент пока сроки не определены, и, соответственно, система переезда тоже. Как только эта информация появится, сразу будет доведено до сведения, соответственно, и жителей района, и, соответственно, депутатов всех.
Но она как-то рассматривается?
Да, конечно, она рассматривается, да, но оно, естественно, рассматривается, причем это всегда рассматривается на уровне правительства.
Спасибо, Лилия Петровна. Да. Еще вопрос, уважаемые депутаты. Депутат Глущенко.
Благодарю вас за доклад. Петровна, у меня вопрос. Вы затронули тему участия в массовых акциях. Вот одна из них, как вы правильно заметили, была «Здоровая столица». Да. В прошлом году летом стоял павильон «Здоровая Москва» в нашем парке Лефортово. Вот. Мы также принимали участие в этом проекте. У меня вопрос, два вернее вопроса. Запланирована ли работа этого павильона в текущем году, в 2020? Вот, на том же месте это будет или нет? И второй вопрос. Будет ли расширен как-то функционал с учетом потребности у населения в прошлом году? Спасибо.
Да, в этом году планируется также шатры здоровья. Но вопрос именно локации в этом месте, он пока остается открытым. Потому что идет анализ того, где наибольшая проходимость пациентов, где они более комфортно смогут получить, скажем так, то, что они хотят от шатров здоровья. Поэтому то, что он будет, это однозначно, то, что он будет в районе, это да, но пока место, соответственно, выбирается. Но это не только по ДЦ-3, это вообще по городу Москве, потому что проведен анализ по прошлому году, да, и, соответственно, сделаны определенные выводы, да. Ну, то есть те, допустим, шатры, которые стояли на трафиках, скажем так, да, около метро, они, скажем так, пользовались большим спросом, и большее количество людей могло их посетить. Те, которые находились более отдаленно, но, как оказалось, в общем-то, не так популярны. И поэтому в этом году также с подачи правительства Москвы немножко пересматривают дислокацию шатров. Вот, то есть они будут однозначно. То есть в каком объеме? Возможно, их будет два. Да, то есть как бы вот сейчас это решается. И, возможно, они будут раньше. Если в прошлом году это было с 1 июня, то, скорее всего, в этом году это будет в мае месяце. Это уже будет. Вот, поэтому, соответственно, точно так же всех информируют. Функционал шатра здоровья останавливается на диспансеризации. Да, то есть он завязан на диспансеризацию. Вот, поэтому все, что входит в 124-й приказ, который гласит первый этап диспансеризации, он там был. Но по популярности, естественно, потом были добавлены какие-то исследования. Я думаю, что в этом году, скорее всего, так же будет. Но пока нет у нас такой информации. Я не могу. Ну, наверное, да, потому что выводы определенные сделаны. То есть мы понимаем, что люди хотят больше, да, и то есть что это удобно, что им это понравилось, то, скорее всего, да.
Хорошо, спасибо. Еще вопросы, депутат Андреев.
Со мной связались сотрудники нашей 133-й поликлиники и сообщили следующее. Я в связи с маленьким временем буду не зачитывать, а пересказывать. Значит, что прекращен прием в дневной стационар, при этом от...
Нет, подождите. Сейчас идут вопросы.
Да, это мой вопрос.
Задавайте вопрос, а не выступление
время.
Здесь у меня.
Значит, не у вас, а в Совете
депутатов. Еще раз говорю, вопрос задавайте.
Значит, я задаю вопрос.
У вас 30 секунд осталось.
Вы отняли у меня время. Значит, для пациентов в дневной стационар бесплатно, минимально по количеству, всем остальным платно. Чем меньше пациентов на приеме, чем больше свободных талонов, тем больше зарплата. Вышло внутреннее распоряжение. Врачи могут назначать анализы только на общую мочу и кровь. Все УЗИ под контролем. Слова Самсонова: отказывайте пациентам, говорите, что врач
еще
заболел.
Все, у вас вопрос закончился.
Медсестер из Лефортово переводят в Выхино, из Выхино в Лефортово. Вопрос, как вы можете это прокомментировать?
Я просил вас в регламент укладываться.
А я прошу меня не мешать,
еще
представитель
меня
партии
слушайте.
Жуликов и воров. И не красть мое время.
Разорался. Вы выбирайте выражение здесь. У каждого человека, у каждого преступления, вернее, есть фамилия, имя, отчество. Назовите фамилию. Кто преступник?
То есть?
Назовите, кто преступник.
Гражданина Пахомова вы не слышите в
упор. Еще раз вас спрашиваю. Назовите фамилию преступника. Назовите.
Надоело уже здесь.
Я прошу замечание по ведению сделать замечание депутату Пахомову.
Без вас разберусь. Уважаемый депутат, можно не отвечать на этот вопрос.
Ну так как вы прокомментируете?
Еще раз, еще у кого какие вопросы есть, депутаты? Еще какие вопросы?
Можете пройти, записаться по системе ИМИАС. Я вас приглашаю.
Если вопросов нет, Юрий Петрович, если вопросов нет, переходим к прениям. Желающие выступить в прениях. Депутат Андреева. Вот теперь говорите.
Я говорить у вас. То, что сочту нужным. Значит, заметим, что как только я стала задавать вопрос... Председатель Сурков стал мне всячески мешать, а его плохо дрессированная шавка Пахомов стал мешать тем более.
Народ, понятно? Шавка.
Ну вот что мы и видим.
Придурочная.
Ну, я понимаю, что Пахомова нашли в гараже.
У вас время идет. Пожалуйста.
Я хотя бы в гараже, не знаю, депутат какой помощник Андре... деда нашли, только родил, придурочный
такой. Депутат Андреева, прекратите оскорблять.
Я прошу
вас же никто не оскорблял. Я вас прошу.
Вместо гараж это не оскорблять, да, как интересно.
Ну, идет видеосъемка, вы же послушайте. Я вас хочу, вы же первый начали оскорблять.
А Пахомова вы не хотите, я поняла.
Я его пока не хочу, а вас призываю к порядку.
Вернемся к вопросу функционирования
клиники. С мужем своим так будете вести себя.
Какой муж, то
да.
Да.
Ядро, но ядро и есть.
Да, муж.
Значит, зачитываю, что происходило в поликлинике, но, по крайней мере, неделю назад. Это письмо от главврача всем заведующим филиалам, а те выслали работникам группы филиалов. Добрый день, уважаемые коллеги. Довожу до вашего сведения новый порядок работы дневного стационара. До конца февраля 2020 года приема в дневной стационар не будет. Все пациенты, записанные на февраль, отменяются. С марта 2020 года дневной стационар будет работать в системе ЕМИАС. Так, значит, можно пропустить. Направление пациентов бесплатно в дневной стационар должно быть максимально обосновано и минимально по количеству. Для всех желающих прокапаться будут функционировать платные услуги. Следующее сообщение. Добрый день, коллеги. Вчера лично общался с главным врачом. Итоги. Чем меньше пациентов на приеме, больше свободных талонов, тем больше зарплата. Хирургам-урологам, отваживайте пациентов входить к вам, как к себе домой. Урологам, активнее назначать в лечении пациентов физиотерапию, направлять на лечение в ДЦ, но платно. Это на контроле. С 10 февраля вышло внутреннее распоряжение.
У вас осталось 30 секунд.
Спасибо, что врачи могут назначать анализы только на общую мочу и кровь. Все остальное через ВК, все УЗИ под контролем. В открытую никто уволиться не предлагает, давят психологически. Людей, живущих и работающих в Лефортово, специально переводят на работу низкоквалифицированную, а именно далеко от дома в Выхино. А тех, кто работал в Выхино, переводят к нам, то есть в Лефортово.
10 секунд.
Замечу, что пояснить все это главврач отказалась.
Так, желающие еще, кто хочет выступить в прениях?
Нету желающих, все, давайте в целом.
Депутат Битяева.
Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Спасибо большое за доклад. Я хотела бы ответить на некоторые вопросы Александра Сергеевны о каких-то вынужденных назначениях на анализы и обследования, консультации. Есть стандарт оказания медицинской помощи, о котором все знают. Все назначается по медицинским показаниям. И все об этом знают. Все врачи-специалисты, которые работают на приеме в поликлинике, знают об этом. Поэтому в каких-то там вынужденных мерах исподволь информацию, я не знаю, откуда вы взяли это, не соответствует правде. Вот. Все работают в штатном режиме, все сотрудники на своих местах, конкретно по тем учреждениям, которые находятся в Лефортово, это 2-й, 3-й филиал. Я хотела бы поблагодарить Юлию Петровну за все те показатели, которые она рассказала, отображают реальную картину работы учреждения за 2019 год. Это качество оказания медицинской помощи и доступность. Спасибо.
Спасибо. Депутат Климов.
Уважаемые коллеги, Лидия Петровна, еще раз спасибо за доклад. Ну, учитывая вот мою специфику работы, я тоже работаю в медучреждении, хотел бы отметить, что имеется такая практика по необходимости
переводить сотрудников из одного филиала в другой. Но это все на месяц, сроком на месяц, не более месяца. По, опять же, по служебной необходимости. Это все входит в трудовое законодательство, это все документы есть. Значит, это первое. И второе, я бы хотел отметить, что сегодня мы разбираем работу ДЦ-3 за 2019 год. А все эти данные, они относятся к 2020 году. Я думаю, что в следующем году, когда Лидия Петровна к нам еще раз приедет уже, да, с докладом за и отчитываться будет за свою работу, вот тогда мы будем задавать эти вопросы. Значит, пришел новый руководитель, соответственно, новые порядки, новые правила игры, и руководитель имеет право, да, где-то полгода активизировать работу учреждения. Спасибо большое.
Спасибо. Есть еще желающие выступить в прениях? Ну, я два слова скажу в завершении по прениям. Ну, Лилия Петровна, спасибо большое за доклад. Вам досталось хозяйство очень сложное, большое. Предстоит еще много времени, чтобы разобраться во всех нюансах. И что-либо сейчас требовать и спрашивать, ну, наверное, это, может быть, даже не совсем корректно будет. Потому что не вы отчитываетесь, а вы отчитываетесь за работу диагностического центра. Ну, что бы я хотел сказать, Лилия Петровна, вот замечания, которые здесь прозвучали, да, наверное, нужно к ним замечания, предложения прислушаться. Вот. И в связи с этим у меня вот будет второй проект, который я внес по решению. Ну а в целом, завершая свое выступление, я вам хочу пожелать успехов, удачи в работе сложной, трудной. Ну и главное, беречь человеческий потенциал. Я тоже был главным врачом, и для меня сотрудник – это самый близкий родственник, потому что короля делает свита. А в диагностическом центре, конечно, очень много замечательных специалистов, профессионалов. Ну, вы не хуже меня знаете, разберетесь. Поэтому спасибо большое. Проект, если больше желающих нет, нет, нельзя, нельзя. Потом я вам предоставлю. У нас регламент. Ну, вы уж у нас не первый раз сидите, знаете. Итак, проект решения по данному вопросу имеет. Предлагаю принять проект решения за основу. Кто за? Прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против? Воздержав? Против? Один? Воздержавшись? Нет. Так, проект решения принимается за основу. Какие есть у кого предложения, поправки, замечания? Пожалуйста, депутат Климов.
Да, уважаемые коллеги, может быть, есть предложение рассмотреть вопрос о том, чтобы Лилию Петровну пригласить еще раз к нам где-то ближе к сентябрю, да, чтобы обсудить какие-то острые вопросы, если они будут появляться.
А у нас есть тут и... Ну, давайте.
Ну, это предложение.
Да. Уважаемые друзья, ну, не услышать предложение, да, депутата, не могу, но хочу сказать... Ну, нужно хоть какое-то время человеку освоиться. У нас есть руководитель филиалов здесь опытные, Витяева наша Ольга Васильевна, Самсонов Сергей Вячеславович. Может быть, их мы и пригласим. У нас мы всегда Ольгу Васильевну заслушаем. Ну, я... Нет, подожди, есть регламент. Я в соответствии с регламентом выношу на голосование поправку депутата Климу. Кто за?
Предложение.
Пригласить...
Но она не слышит, не... Юрий Андреевич, не нарушайте регламент, она же своими делами. Я понимаю, кто за эту поправку, предложение, прошу голосовать.
Так поправка или
раз,
предложение,
два.
Определитесь.
Ну, не проходит. Так, еще. У меня есть свое предложение. Есть второй у меня проект, я его сейчас зачитаю вам. Он мало чем отличается, но более подробный. Первый проект у вас, депутат, вы его видите, да? А второй проект мной тоже внесен, зачитываю, уважаемый депутат. Главному врачу принять к сведению замечания, высказанные депутатами Совета депутатов и жителями муниципального округа Лефорт в ходе заслушивания информации о работе учреждения. Мы вас сейчас выслушаем. рекомендовать главному врачу Лавровой Лилии Петровны I провести работу по полному комплектованию штата медицинского персонала в филиалах 2 номер 3. Второе. Усилить контроль за поставкой и распределением лекарственных средств. Но я знаю, Лилия Петровна, перебой есть с лекарствами. И третье. Улучшить информирование жителей муниципального округа Лефортово о деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. Ну вот у нас два проекта решили. Давайте послушаем у вас вот сейчас. Давайте.
У меня вопрос. У нас на Боровой очень много женщин проживают в возрастной категории. И просили, чтобы я как бы спросила у вас, практикуется установка оборудования в маммографии? И вот в какое время? А не скажете вот примерно, чтобы я обнадежила, как бы сказать?
Система модернизации, это второй этап, это 2000, или в этом не случае.
Он был у нас, а вот сколько времени нет, и все вот переживают, очень далеко
ездить. Услышали предложение жителей, вот теперь я перехожу к голосованию за мое предложение, за мой второй проект. Прошу голосовать, кто за мое предложение? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против, воздержавшись, один. Итак, прежде чем перейти к принятию проекта решения в целом, прошу желающих выступить по мотивам голосования. Пожалуйста, депутат Андреева.
Я хочу отметить ровно одну вещь, что когда я озвучила сообщение о том, что людей перестали бесплатно принимать дневной стационар, о том, что людей, что врачи вынуждают людей в этот дневной стационар записывать платно.
Я тебе бесплатно скажу.
О том, что от врачей требуют отваживать пациентов. О том, что медсестер из Лефортово переводят в Выхино, именно тех, которые живут и работают в Лефортово, а из Выхино переводят в Лефортово, что лишено какого бы то ни было смысла в плане работы учреждения. Во-первых, председатель Совета депутатов Сурков, член партии «Единой России», заявил, что на вопрос мой, как вы можете это прокомментировать, можно не отвечать. И потом всячески мешал мне озвучивать эти сообщения под запись. Я думаю, комментировать это
излишне. У вас 10 секунд осталось. Потому что вы оскорбляете людей, являетесь зачинщиком конфликтных ситуаций. Вы это прекрасно понимаете. Если не понимаете, ну что ж. Так, еще желающие выступить по мотивам голосования. Депутат Климов.
Уважаемые коллеги, я просто попросил главного врача усилить работу с жителями, в том числе и нашего района, потому что у нас достаточно много жителей, да, по количеству, в плане информированности, да, потому что когда люди не знают, что происходит, вот возникают у нас конфликтные ситуации. Возможно, со стороны руководства вы поступаете правильно, да, необходимости переводите, да, просите людей помочь в каком-то другом филиале. А получается совершенно другая история. Вот. Чтобы просто люди были в курсе, что происходит. Да? Чтобы не было лишних, ненужных разговоров. Спасибо.
Спасибо. Еще желающие выступить по мотивам голосования. Депутат Нуждин.
Лилия Петровна, я хотел бы поблагодарить, да, за еще раз в завершение за ваш доклад. И по мотивам голосования стоит отметить, что мы все-таки, коллеги, сегодня рассматриваем вопрос о работе учреждения за 2019 год. Это самый ключевой момент. И на будущее хотелось бы в тех докладах, которые у нас будут звучать, или, может быть, вы со временем еще раз, да, к нам придете в гости, расскажете о нововведениях, о том, что работа идет полным ходом и все хорошо, учитывать, что хочется, конечно, иметь информацию конкретно в наших районах, да, по заболеваниям, по динамике, как Юрий Андреевич высказывался, а вот не в целом по городу. По данному проекту решения буду голосовать «за».
Спасибо. Еще желающие выступить по мотивам голосования? Ну, я, как всегда, крайний или последний. Еще раз хочу поблагодарить Лилию Петровну вас за отчет, наглядны цифры, проценты, все понятно, все видно. И хочу сказать, что диагностический центр справляется со своей функцией оказания квалифицированной врачебной помощи населению. Доступность в целом неплохая. 98, да, процентов, по-моему, 97. Вот. Поэтому я вам говорю слова благодарности. Поддерживайте, улучшайтесь, совершенствуйтесь. Я буду голосовать за этот проект. За этот проект, который я внес. Желающих, если нет, прошу больше выступить. Выношу проект решения для принятия решения в целом. Кто за, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь против, воздержавшихся, один. Итак, решение принято в целом. Все, Лилия Петровна, спасибо вам большое. Оксана Александровна, вам тоже спасибо. Всего доброго. До свидания. Переходим к следующему вопросу об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефорта в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по благоустройству содержания территории района Лефорта за счет средств стимулирования права на Лефорта города Москвы в 2020 году.
Предлагаю принять в целом
основной депутат. Ну да, у меня, честно говоря, да. Нет возражений, уважаемые депутаты?
Нет,
да? Принимаем решение в целом. Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против, воздержавшись? Нет. Решение принято в целом. Переходим. Ушел у нас глава. Переходим к шестому вопросу. Об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района Лефортова о результатах деятельности управы района за 2019 год, уважаемые депутаты. Ну, материал у вас есть. Вашему вниманию представлен проект протокольного решения об утверждении перечня вопросов к отчету главы управы района Лефортова о результатах деятельности управы района за 2019 год. Подготовлена на регламентной комиссии. Была у нас регламентная комиссия, мы рассмотрели этот вопрос, вот, и комиссия рекомендовала. Вопросы принимались, все вопросы по электронной почте, факсу, письменным и личным обращениям и иными способами, и составлены по состоянию на 25 февраля 2020 года, что соответствует регламенту. За два месяца мы всех оповестили, что нужно последний срок, значит, нужно подавать все вопросы. Напоминаю, уважаемые депутаты, что в соответствии с регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушанию отчета главы управы района Лефортова города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением, нашим решением Совета депутатов муниципального округа Лефортова 19 ноября 2015 года, номер 105, первое, внимание, уважаемые депутаты, отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Что случилось?
Кворума нет.
А?
Кворума нет.
Кворума не пошли. Товарищ, ну немножко наберитесь, ты дайте перерыв сделаем. Ну вот, ну чё ж, товарищ.
Пахом что-то.
Ну кворум-то есть тут. Восемь человек как-то.
Вот теперь, это Елена Ивановна.
Ну вот я же на Елену Ивановну смотрю. Товарищ, ну наберитесь, давайте перерыв сделаем, если вы...
Да нет, один вопрос.
Ну а что ж вы... Еще раз повторяю, внимание говорю, ну, отчет о деятельности управы района предоставляет глава управы района лично. Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 минут. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него не должно превышать более 5 минут. Жители, есть у нас жители?
Да, есть.
Ангелина Владимировна, для вас.
Нет.
Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Я вам дам слово, вы же будете, да?
Спасибо.
Да. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут. Чем меньше времени затратить на вопрос, тем он больше будет отвечать вам. Хорошо, Ангелина Владимировна?
Да, замечательно.
Вопросы главе управы района и ответы задаются в установленном порядке. Так, какие вопросы ко мне? Да, конечно, мы же по 6.1. Так, желающие выступить в прениях? Ну, я думаю, на принятие протокольным решением, проект протокольного решения есть, внесем комиссии регламентной. Поэтому есть предложение принять в целом.
Нет, я против, у меня поправка.
Давайте
проголосуем. Давайте, да, нет, нет.
Поправку.
Давайте, пожалуйста, депутат Андрей, поправку вашу.
Как мы выяснили на комиссии, 14 февраля, соответственно, где-то за, дней за 10 до дедлайна, было направлено на e-mail Совета депутатов три вопроса, ну, один вопрос по одному вопросу, два по другому, которые в этот список не вошли. Это были вопросы главе управы. Один вопрос касался зубов Лексутова на
Кусанском
проезде.
Или просто письмо?
Я думаю, что читатель должен был как самостоятельно сообразить,
если ему
присылают вопросы главе управы, то это главе управы, а не чего-нибудь там другое. Но
вопрос пришел в Совет депутатов.
Естественно, потому что по нашему решению вопросы главе управы, которые согласуем мы, присылались в Совет депутатов, а не куда-нибудь еще. Так вот, один вопрос касался так называемых зубов Лексутова на первом Краснокурсантском проезде, дорожных неровностей, которые вгрызаются в проезжую часть и об которые бьются машины. И два вопроса про плохо уложенный асфальт и про скамейки во дворе дома 16-Б. Я предлагаю в соответствии с нашим регламентом эти вопросы в список вопросов включить.
Вы знаете,
поскольку они пришли,
уважаемые коллеги, мы это уже рассматривали, этот вопрос на комиссии, все было понятно, и эти вопросы многие там дублируются.
Нет, эти вопросы не дублируются.
Вы не перебивайте меня, я же вас не перебивал. Это письмо пришло от Андреевой по электронной почте в 3 часа в 37 минут утра. Людмила Вячеславовна, вы хотели что-то прокомментировать, пожалуйста.
Те вопросы, которые вы перечислили, они не были с пометкой «Говорю управы».
Ну и что? А у нас нет такого требования.
Есть.
Есть. У нас есть обращение, которое приходит по электронной почте к главе муниципального округа. И эти вопросы были рассмотрены. Мало того, по этим вопросам уже ведется работа и...
Людмила Вячеславовна, прокомментировали. Кто за эту поправку? Прошу голосовать. Один. Не проходит. Есть предложение принять проект решения в целом. Протокольное решение. Нет возражений, нет. Уважаемые депутаты?
Нет, нет.
Прошу голосовать. Кто за? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Против? Воздержавшись? Один. Итак. Принято протокольное решение по перечню вопросов к отчету главы управы района Лефортово. Я думаю, все равно мы, уважаемый депутат, найдем время, чтобы все вопросы, которые не вошли, что интересует жителей, мы всем предоставим возможность. Да, Елена Ивановна? Чуть-чуть. Терпение. Вот. У нас все вопросы мы рассмотрели. Какие замечания по ведению?
Угу. Ну, вот, хотел, знаете, с каким вопросом, коллеги, обратиться. Вот, на мой взгляд, не совсем корректно рассматривать вопросы, обсуждать вопросы, комментировать от депутатов, которые... Ну, по сути, как анонимками не назовешь. Когда кто-либо из депутатов начинает руководителю учреждения рассказывать о том, что якобы кто-то где-то озвучил какую-то проблему, Но для руководителя это анонимка, и любой руководитель имеет полное право не рассматривать вот это вот обращение. И у меня просьба как-то рассмотреть этот вопрос, может вынести на регламентную комиссию, не тратить наше время на рассмотрение вот этих вот анонимок. Если есть конкретная какая-то фактура, фамилия, кто обратился, с каким вопросом, должность там сотрудника и так далее, тогда предметно уже рассматривать. Это понятно и для руководителя, и для депутатов, и для жителей. А когда зачитываются какие-то сообщения или просто письменные обращения, непонятно от кого, ну, я смысла в этом никакого не вижу.
Согласен, согласен. Давайте подумаем над этим предложением. Кость, еще какие объявления, просьбы, обращения, пожалуйста, депутат Климов.
Да, я тоже с Кириллом Андреевичем согласен. По поводу, вот приходит новый руководитель, да, какие-то свои задачи, цели, да, планы и так далее, и так далее. Чтобы проявить свои возможности, руководителю как минимум нужен год. Понимаете, поэтому... Если одного сотрудника попросили временно поработать в каком-то из филиалов, ну, у меня просто такой случай был, я попросил, да, человека перевести в другой филиал временно, по необходимости, и из-за этого такой скандал поднимать.
Еще можно добавить? Да она еще весь штат-то свой, не знаю.
Конечно.
Но если она работает там месяц, представьте, там 700, а? 3 недели, 700 человек. Ну, невозможно выучить, это, ну, нереально, весь свой персонал.
Уже об этом уже говорили.
Просто вот после того, как произошла реорганизация и образовались вот эти АПЦ, объединения, у нас даже в трудовых договорах записано, что любой сотрудник может быть переведен даже на работу из одного филиала в другой, потому что мы считаем все же работающим не в филиале, не в центральном здании, а в целом АПЦ, мы сотрудники АПЦ. Вот. А в частности, насчет массового, так сказать, желания, по-моему, задан не просто. Поэтому хотелось услышать этот ответ из уст руководителя. Потому что действительно возникла просто вот буря недовольства.
Была такая информация, да, сотрудников,
среди большого коллектива
не поступало.
Понимаете? Поэтому ответить это было, услышать из ее уст, это было нужно. Потому что, ну... То, что вот вы говорите, идет на слухах, это мы и не озвучиваем. Это и ни к чему, это уже разговор.
Можно просто собрать обращение, совет депутатов. Давайте,
ну,
если
ну,
есть
конечно,
там что-то,
только без анонимов. Слово, да. Они появятся.
Так, давайте, уважаемые коллеги, еще какие есть обращения, просьбы депутата Андреева?
Очень показательно, конечно, как реагируют депутаты от «Единой России» на сообщения о безобразиях в медицинском центре, прямо нарушающих права граждан, вместо того, чтобы разбираться с содержанием
вы,
сообщений.
Вы, наверное, забыли. Я спросил объявление, просьба, обращение, а не выступление.
Так вот.
Уже выступали, в прениях говорили. Есть, еще раз говорю,
хочу
объявление, просьба и обращение.
Поведение.
Вот, пожалуйста.
Обращение к председателю.
Ну, я разберусь без вас. Поверьте.
Беретесь в чем?
Конечно.
Михаил Юрьевич, я понимаю, что у вас партийная солидарность. Я понимаю,
как
что
все запущено.
Вы... Да, все очень запущено в плане партийной солидарности. А я не знаю, то ли вы не можете совладать с Пахомовым, то ли не хотите. И
чего
то, и другое.
Человек? Ну зачем вам это надо?
А, говорит о том,
зачем
что вы абсолютно никудышный председатель.
Ну хорошо.
Больная ты, понятно, и лечиться надо. Реально, по ПНД по тебе плачет.
Владимир Геннадьевич, Владимир Геннадьевич, ну все, ладно, успокойся.
Обострение висит.
Ну он оцепляет его. Вот, ну что это, хулиганит и все. Так, уважаемые депутаты, у меня есть небольшое объявление. Подходят сроки подачи деклараций наших. Я хочу напомнить для вас, особенно Андреева. В соответствии с частью номер 4 статьи 12.1 Федерального закона 273 о противодействии коррупции лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг, супругов и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для более полного и корректного заполнения справок вам на почту будут высланы методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера заполнения в соответствующей форме справок. По срокам, ну, вы все знаете, да, мы должны представить не позднее 30 числа. Вот, главное, все это нужно вовремя сделать, да, без задержки, будем в департамент. Ну, официально не позднее 30 апреля. Ну, это уже исправлено, потому что мы, когда составляем декларации, мы работаем, мы имеем право на ошибки какие-то, технические ошибки. Ну, чтобы проверили, мы сами, нас проверили, там друг друга, мы оказали друг другу методическую помощь. И 30 апреля – это конечный срок уже. Все. А сейчас уже нужно готовиться как к экзаменам. Вот. Не забывайте про своих супругов, мужей, жен. Александр Андреев, не забывайте. Вот. Все, товарищи, спасибо большое всем за работу. Всего доброго.